поднялся и, немного волнуясь, сказал:
«Знаешь, Мефодий, мне пришла одна мысль. Давай сделаем между собой сегодня такой договор, что если после окончания войны вернемся домой живыми, то встретимся опять здесь, на этой скамейке. Как долго будет война, никто, правда, не знает, но конец ей все-таки когда-то будет. Год спустя, по окончанию войны, мы придем сюда. Придем в тот же день, 5 июля, в 9 часов вечера. Если придешь ты раньше, ожидай меня. А если я приду раньше, то буду тебя ожидать. Дня 5 июля, неизвестного года. Согласен?»
«Хорошо, Василий, согласен».
Было уже за полночь, когда они, наконец, встали, чтобы еще раз вместе помолиться, попрощаться и разойтись. В глазах обоих стояли слезы. Василий решил еще раз вернуться в школу, а Мефодий отправился сразу на вокзал, чтобы поехать домой. Длинный поезд стоял на первой линии. Мефодий отыскал в вагоне свободное место и примостился у окна. Немного спустя пришел какой-то незнакомец и сел возле него. Вскоре раздался свисток, и поезд тронулся. За окном слегка задрожали ночные фонари и поплыли назад. Мефодий вынул книгу и положил у себя на коленях. Потом посмотрел в окно и задумался. Вскоре незнакомец прервал его размышления.
«Извините, молодой человек, что это у вас за книга?»
«Это Евангелие».
«Евангелие? Вы в самом деле верите в Евангелие?»
«Да, верю. Верю потому, что эта книга дала мне жизнь. Когда-то я не верил. Но это было такое время, когда я искал себе не жизнь, а смерть. Тогда я хотел избавиться от жизни самоубийством. Но после, читая эту книгу, я понял, что есть жизнь, которая полна радости и счастья. И я нашел ее. И если эта книга спасла меня от смерти и дала мне веру, то как же я могу не верить в нее?»
Незнакомец улыбнулся и подсел ближе к Мефодию.
«Все это, молодой человек, что вы сказали, извините за откровенность, глупости. Евангелие – это старая и отжившая свой век книга. Это сборник легенд древности. Я удивляюсь, что вы так верите в нее. Ведь, веря в Евангелие, нужно поверить и в Бога, и в душу, и в загробную жизнь. Я вот уже 16 лет работаю как доктор-хирург. Я делаю много операций, видел тысячи умирающих людей, но души в человеке не видел никогда. Через несколько дней я еду ближе к фронту как доктор, и, наверное, придется спасать не одну жизнь от смерти. Но я глубоко уверен, что души не найду ни в одном умирающем солдате. Так что, молодой человек, бросьте эти сказки».
«Знаете, это ваше личное мнение, уважаемый доктор. Что же касается меня, то я знаю Евангелие не по пустой теории. Я пережил его лично, воспринял его всем моим существом. Но давайте коснемся сперва души. Если бы вы и меня оперировали, то моей души тоже не нашли бы. А между тем, она вот говорит с вами. Вы не нашли бы у меня также знания испанского языка, знания музыки, не нашли бы любви к моей матери, не нашли бы ненависти к войне, не увидели бы веры, мои желания, мои способности. Но ведь это еще не значит, что всего этого у меня нет. Вы удивляетесь моей вере в Евангелие. А я удивляюсь, что вы не верите в то, чего не можете видеть своими глазами и к чему не можете прикоснуться своими руками. На свете есть очень много вещей, которых мы не видим. Не правда ли?
Доктор хотел что-то возразить, но вдруг поезд задрожал и начал останавливаться. Послышались громкие голоса кондукторов.
Воздушный налет! Вражеские самолеты!
Тревога!
Всем
торопитесь!
Выходить!
Скорее,
бегите скорее!
Живее! Живее!
Поезд остановился в густом сосновом лесу. Люди выскакивали из вагонов и старались укрыться где как могли. Высоко в небе слышен был зловещий рокот неприятельских самолетов. Взрывы бомб потрясали землю. Небо светилось красным заревом пожаров. Земля дрожала, словно кто-то добил ее тяжелым молотом. Потом все стихло. Люди медленно возвращались к поезду. Мефодий нашел свое место у окна и сел. Незнакомец больше не вернулся, и начатый разговор остался незаконченным. Приехав домой, Мефодий наскоро попрощался с семьей и вскоре очутился на фронте в санитарной группе.
Это было что-то ужасное. Люди падали, как трава. На моих глазах умирали мои друзья по службе. Многим перед их смертью я свидетельствовал о Христе. Собирал их адреса, чтобы потом сообщить об этом их матерям и женам. Для многих я был последним утешением и последней помощью.
К Мефодию Господь был особенно милостив и сберег его жизнь. И вот, наконец, 5 мая 1945 года над всей землей пронесся радостный голос мира. Мефодий возвратился в свое наполовину сожженное и разрушенное село. Отца своего он уже не застал в живых. Также не вернулся с поля брани и старший брат. Мефодий вспомнил своего друга Василия. Написал ему письмо, но ответа не получил. Когда же пришел день 5 июля, он поехал в город, чтобы быть в условленном месте в парке. Большой, когда-то красивый город теперь лежал в развалинах. Мефодий шел знакомой тропинкой, которая заросла травой. Мысли уносили его в прошлое. Здесь прошла его радостная юность. Здесь он когда-то познал Господа как своего личного спасителя. А вот и место, где когда-то стояли их любимые скамейки. Теперь на этом месте остались только столбики. Мефодий взглянул на часы. 9:05.
Почему Василия нет? Неужели не вернулся? А может, забыл? Нет, этого не может быть. Я подожду еще немного. И если не придет... значит?
У Мефодия от тоски и боли сжалось сердце. Вдруг на тропинке показался какой-то незнакомый человек. Он опирался на деревянный костыль и тревожно посматривал вокруг, словно искал что-то потерянное. Мефодий робко подошел к нему навстречу и спросил:
«Извините, вы кого-нибудь ищете?
А вы кого-нибудь сегодня ждете?»
«Да, я ожидаю своего друга. Сегодня мы должны были с ним здесь встретиться».
«Если так, то вместо вашего друга пришел я».
«Вы знали Василия?»
«Да, вашего друга Василия я знал. Он прислал меня сказать вам, чтобы вы его не ждали. Он сказал, что теперь будет вас ждать на небесах. Он просил сказать вам, чтобы вы шли тем же путем, и тогда обязательно встретитесь».
Мефодий молчал. У него закружилась голова. Он опустился на траву и закрыл лицо руками. Незнакомец взял его за плечо.
«Брат, не плачь, так нельзя. Василий просил, чтобы ты не грустил. Он сейчас у Господа. Не плачь, брат. Через смерть твоего друга я познал Христа. Я всю жизнь был безбожником и гордился этим. Я видел много умирающих людей, но такой смерти, как умирал Василий, я не видел. Перед смертью он пел и молился, а потом тихо уснул на моих руках. Но до этого он еще попросил, чтобы 5 июля я пришел сюда. Я рад, что исполнил его просьбу. Не плачь, брат, а благодари Бога за все. Такова его воля».
Мефодий успокоился, вытер глаза и крепко пожал руку незнакомца. День уже склонился к вечеру. Новые друзья направились к разрушенным большим воротам парка.
«Я до последнего дня сопротивлялся Богу, но вера Василия сокрушила меня. Что в мире может дать такую бодрость и радость перед смертью? Только вера. И такую веру я впервые увидел у твоего друга, хотя слышать и слышал. Я помню, когда перед самым выездом на фронт беседовал в поезде с одним юношей о Евангелии. Потом налетели аэропланы, наш поезд остановился в лесу. Мы выбежали из вагонов и разбежались по кустам. Моя душа дрожала тогда перед смертью, а Василий смерти не боялся. Он мог, когда пришло время, умереть с улыбкой на устах. Это была вера, большая вера».
«Подождите, подождите, я припоминаю, я где-то видел вас, не могу припомнить где. Да, да, я встречал вас в поезде. Вы доктор. Помните, вы тогда утверждали, что человек не имеет души, что Евангелие – сборник легенд и сказок. Помните? Потом был налет, и после этого мы с вами уже не встречались. Как дивны Божьи пути!»
Доктор остановился. Он посмотрел с улыбкой на Мефодия и подал ему руку. Словно два родных брата, после долгой разлуки они обнялись и расцеловались. Расстались они только глубокой ночью. Небо улыбалось им своими звездами. Мефодий, хоть и грустил о гибели своего друга, но был безгранично рад, что своей смертью Василий привел к Богу гордого, самонадеянного доктора.
Дорогие слушатели, в первом послании к Тимофею, в 6 главе, мы читаем такие слова. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». а желающие обогащаться впадут в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Эти слова апостола Павла уже не раз подтверждались в жизни людей, и подстрекателем к этому является дьявол. Горька участь тех, кто попадает в эти сети. В сегодняшней передаче мы предлагаем прослушать одну историю под названием «Ловушка». Это невыдуманная история. Она действительно имела место весной 40-го года, недалеко от Сталинграда, нынешнего города Волгоград. Эту историю вы услышите сразу после песни.
Жизнь земная пролетит мгновенно, быстро, словно ветерок. Не вернешь ее ты, несомненно, так же, как никто вернуть ее не смог. Час придет тебе с землей расстаться, здесь оставишь все, что приобрел. Дом, поля, сады, все богатства, с чем же ты придешь пред Божий трон?
Узрят Бога все, чье сердце чисто, очищай же сердце постоянно. В мире светом будь всегда лучистым, и ты будешь славен.
На земле здесь все недолговечно, слава, честь и красота. Все пройдет, но вечность бесконечна. Вечность со Христом или вечность без Христа? Друг мой, где ты будешь после смерти? С Богом или без Бога пребывать? О, не сей беспечности ты семя, чтобы горький плод не пожинал.
Узрят Бога все, чье сердце чисто, очищай же сердце постоянно. В мире светом будь всегда лучистым, и ты будешь славен. Узрят Бога все, чье сердце чисто, очищай же сердце постоянно. В мире светом будь всегда лучистым, и ты будешь славен.
Это произошло вскоре после Советско-финской войны. Молодой, красивый летчик Сергей Костров решил навестить своих родителей, которые учительствовали неподалеку от Сталинграда. Он был единственным их сыном. Сам он жил в Москве, где у него была невеста Наташа. Прощаясь с ней, Сергей сказал:
«Навещу родителей, повезу им гостинцев и заодно приглашу их на нашу свадьбу. Она должна состояться не позже, чем через месяц».
В магазине для военных на Воздвиженке он накупил подарков, мануфактуры и теплых свитеров для отца и матери. Два огромных новых чемодана были наполнены до отказа. Наташа пошла провожать его на вокзал.
Сколько людей сегодня на вокзале? Не проберешься просто. О, смотри, вон и наш поезд стоит. Ну, пошли искать вагон.
Сережа, что-то мне так грустно на сердце. Так не хочется расставаться. Меня наполняет какое-то беспокойство за тебя.
Дорогая, я буду там совсем недолго. Через несколько дней можешь меня вновь встречать на этом вокзале. Не надо грустить. Да ты что? О, смотри, поезд наш уже трогается. Ну ладно, я побежал. До свидания, Наташа. По приезду я обязательно пошлю тебе телеграмму.
Вскочив на ходу на подножку вагона, он подал кондуктору чемоданы и поднялся в тамбур. Наташа ему вдогонку еще крикнула:
«Умоляю, Сережа, не задерживайся!»
«Следующую пятницу жди меня вечерним поездом!»
Последний взмах невестиного платочка, крутой изгиб состава, и вот она уже только видит удаляющийся последний вагон. Почему ее сердце заныло во время этой разлуки? Так она не тосковала даже тогда, когда он уезжал на фронт. Тревожное предчувствие не давало ей покоя. Поздним вечером поезд прибыл в Сталинград. Доехав на трамвае до автобусной остановки, Сергей удивился, что на станции не было ни души.
Странно. Неужели сегодня больше не будет автобуса? Что же делать? Пешком, что ли, пойти? Вообще-то тут не очень-то далеко. А если я еще пойду наискосок через этот огромный пустырь, то и вообще рукой подать.
Нетерпение скорее увидеться с близкими заставило Сергея ускорить шаг. Это было ранней весной. Небо было покрыто тучами, что делало вечер еще темнее.
Родители, вероятно, ждут меня на конечной автобусной остановке, и я смогу их не застать дома. Да, давно я их уже не видел. Вот Бог дал выжить мне в этой войне. И не только выжить, но и получить золотую звезду героя. Интересно, изменились они? Состарились?
Углубленный в размышления, Сергей не обращал внимания на сухие стебли прошлогодней травы, которые хлестали его по ногам. Вдруг, совершенно неожиданно, он почувствовал, что куда-то проваливается. От испуга и удивления он выпустил чемоданы из рук. Они остались наверху, а он очутился в цементном круглом колодце без воды.